С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. О чем больше разговаривали Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад на встрече в Тегеране? О ядерном оружии или о сохранении популяции осетровых рыб? Сергей Миронов презентует молодежное крыло «Справедливой России». И можно ли в ближайшем будущем ожидать улучшения ситуации в Ираке, мнение экспертов? Эти события и темы, а также новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Тегеране сегодня завершился второй саммит руководителей прикаспийских государств. Главы России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана собрались с тем, чтобы обсудить проект Конвенции по статусу Каспийского моря. Однако, по общему мнению, для Владимира Путина участие во встрече стало хорошим поводом обсудить ядерную проблему с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Изначально саммит задуман для того, чтобы пять прикаспийских государств – Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан – могли наконец определиться в вопросах, связанных с использованием Каспийского пространства. Проблема эта обсуждается на протяжении многих лет, но пока государствам так и не удается достичь серьезных договоренностей. Последняя аналогичная встреча состоялась 5 лет назад в Туркменистане и не принесла существенных результатов. Более того, сразу после того 5-летней давности саммита Владимир Путин принял участие в учебных маневрах Каспийского морского флота. Именно это обстоятельство позволило аналитикам говорить, что российский президент не слишком доволен проведенным саммитом. И вообще, по мнению большинства наблюдателей, Прикаспийский саммит пока остается не более чем протокольным мероприятием, притом нерегулярным. А потому сейчас не только нельзя спрогнозировать дату возможного достижения договоренности о разделе влияния 5 стран в акватории Каспия, но даже и рассчитывать на то, что запланированная на следующий год встреча глав 5 прикаспийских государств действительно состоится, говорит независимый бакинский политолог Рахим Мусабаев.
Я не думаю, что объявленная встреча на будущий год в Баку действительно состоится именно через год, потому что так получилось, что между предыдущими первой и второй встречи вместо года ситуация заняла целых 5 лет. На будущий год в Азербайджане президентские выборы, на будущий год президентские выборы в России. Вполне возможно, что сроки проведения следующего саммита могут достаточно серьезно отодвинуть.
Тем не менее, в ходе этого саммита президенты России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана все же подписали совместную политическую декларацию, состоящую из 25 пунктов. В ней, в частности, говорится о праве любой страны использовать ядерную энергию в мирных целях. А одно из положений итоговой декларации, подписанной в Тегеране, гласит, что государства договорились никак не участвовать в военных действиях против одной из сторон участников декларации. Однако бакинский политолог Рахим Мусабаев не видит в этом серьезного политического достижения, ведь соответствующие двусторонние соглашения уже заключены правительствами Ирана и Азербайджана, например. Однако, в случае, если Иран станет объектом военной агрессии, власти Азербайджана будут исходить из таких позиций, которые минимизируют риски возникновения конфликтов между Баку и другими важными для страны внешнеполитическими партнерами, в том числе и США, говорит Рахим Мусабаев.
Эта декларация, Она не накладывает никаких обязательств серьезных на Азербайджан. Существовали и двухсторонние соглашения между Азербайджаном и Ираном, и они имеют международно-правовой характер, по которым Азербайджан и Иран на взаимной основе гарантируют друг другу, что с их территории не будет осуществляться никакие агрессивные действия по отношению к соседнему государству. Декларация просто подтвердила те обязательства, которые у Азербайджана были и раньше. Другой разговор, что когда в Иране начинают говорить, что в ответ на возможный удар со стороны Соединенных Штатов Америки они начнут наносить ответные удары, ну куда их дотянут рука по объектам экономических интересов Соединенных Штатов Америки, если эти объекты экономических интересов находятся на территории Азербайджана и подразумевается территория Азербайджана, понятно, что Азербайджан будет делать все для того, чтобы оградить себя от подобных действий, в том числе укрепляя союзничество с Соединенными Штатами Америки и Турцией.
Российские политологи тоже довольно скептически относились к вероятности достижения каких-то серьезных договоренностей в ходе Прикаспийского саммита. Одни из них в этой связи заявляли, что Владимир Путин прекрасно понимает, разделить Каспий в ближайшие годы не удастся, а потому указывали, что для российского президента саммит не более чем хороший повод обсудить с иранскими властями проблему ядерной программы. Другие же склонны считать, что для Владимира Путина участие в Прикаспийском саммите скорее удачная возможность посетить Иран, не назначая официального визита. Ведь последний кремлевский лидер посещал Иран с визитом в 1943 году, и был это Иосиф Сталин, который встречался на Тегеранской конференции с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом. Говорит редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Саммит – мероприятие плановое, проводится раз в 4 года. На таком уровне Каспийская проблема действительно совершенно не близится к разрешению, но тем не менее остается очень важной для всех 5 стран-участниц, и поэтому подобный саммит – событие. Если бы саммита не было, я очень сомневаюсь, что Путин бы сейчас в Иран поехал. Тут совпало давнее и очень настойчивое желание Тегерана увидеть Путина у себя, поскольку президент Ирана Хатами, предыдущий президент в России, был с официальным визитом, а ответного иранцы так и не дождались. Поэтому тут выбран такой вот компромиссный вариант, то есть визит на саммит, ну и заодно посещение Ирана. Что касается ядерной программы, вряд ли что-то там будет серьезно обсуждаться. Обмен мнениями, наверное, но вообще иранская программа ядерная, как деление Каспия, это вопросы очень долговременные, и явно совершенно ни у России, ни у кого-то еще нет четкого понимания, как их можно решить быстро. Думаю, что во время недавнего визита Николя Саркози в Москву Путин и Саркози обсуждали иранский вопрос с тем, чтобы Путин мог привести Ахмадинежаду какое-то сообщение, так сказать, скоординированное. Но думаю, что на этом саммите ничего принципиального не случится. Будет опять заявлено, что Иран проводит исключительно мирную ядерную программу и на это имеет право, а на военную право не имеет, но он ее и не проводит.
И тем не менее, визиту Путина в Тегеран уделяется особое внимание, именно потому, что наблюдатели постараются понять, как Россия относится к иранской ядерной программе. Власти Ирана неоднократно заявляли о намерении овладеть полным циклом ядерной энергетики, и с этой целью в стране началось обогащение урана. Совет Безопасности ООН уже дважды накладывал санкции на Тегеран из-за его нежелания подчиниться требованию международного сообщества прекратить обогащение урана. Сегодня, выступая в Тегеране, Владимир Путин призвал международное сообщество перейти от ультиматумов к диалогу.
Пугать кого-то, в данном случае иранское руководство или иранский народ, бесперспективное дело. Им не страшно, поверьте мне. А вот набраться терпения и искать выход можно и нужно. Но можно ли это сделать без того, чтобы вести с иранским народом и с иранским руководством диалог? Думаю, что это невозможно, маловероятно. И если у нас есть возможность поддерживать эти прямые контакты, то мы будем это делать, рассчитывая на позитивный совместный результат.
Между тем, Франция и США готовят новый пакет санкций против Ирана с намерением ввести их на двустороннем или региональном уровне, если новая резолюция не будет принята в Совете Безопасности ООН. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сегодня день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, погибли 17 человек. В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек и пострадали свыше 430. Данные привели правозащитники из аналитического центра «Сова». Премьер-министр Ирака Нуриэль Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем, конечно же, Нобелевская премия, которую получил и Альберт Гор в контексте предвыборной кампании. Столетие японского общества Нью-Йорк. Интервью с директором японского центра Ричардом Вудом. Фильм «Дарджилинг» Веса Андерсона и 45-й Нью-Йоркский кинофестиваль, а также такая тема «Ген богатых» или «Роль генетики в социальной истории». «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Несколько дней назад группа российских журналистов выезжала в Белоруссию в так называемый пресс-тур для изучения ситуации и встречи с Александром Лукашенко. Неожиданно Лукашенко во время разговора с журналистами высказал ряд резких критических замечаний в адрес «Единой России». Сравнил съезд этой партии со съездами КПСС, высказал опасения, что в России возрождается культ личности, и выразил недоумение по поводу решения Владимира Путина возглавить список «Единой России» на выборах. Эти выпады президента Белоруссии сегодня в студии «Радио Свобода» обсуждали политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и заместитель руководителя движения «Лукашенко-2008» Игорь Пудовкин. Руководила беседой моя коллега Елена Рыковцева.
Сергей Мулин, с чем связана вот эта критика Александра Лукашенко в адрес Путина и «Единой России»? Причем он бьет их вот по культу личности. То, в чем его всегда упрекали.
Ну, это самое удачное, чтобы обуздать протест, надо его возглавить. Если есть настроение против культа личности Лукашенко в Белоруссии, хорошо покритиковать культ личности у соседа. Это любой нормальный руководитель покажет вам на соседнее хозяйство, скажет, что у них еще хуже, а у нас тут все хорошо. Это нормальное советское поведение. Но есть тут это еще такой момент, что Александр Григорьевич Лукашенко начинался как все-таки перестроечный депутат Верховного Совета. Он был противник советского застоя, он был сторонник такого обновления, все-таки каких-то реформ, и, видимо, этот запал в нем остался. Момент искренности тут, безусловно, присутствует. Что касается сугубо действий Александра Григорьевича Лукашенко, то тут, извините, вот буквально перед этим выступлением я слышал, что в Белоруссии создается своя партия власти под названием «Белая Русь». Чем это отличаться будет от «Единой России»? Пусть мне мой коллега объяснит.
Ее же еще нет, как можно сказать, чем она будет отличаться. Хотя мы поддерживаем создание партии, которая будет защищать и поддерживать курс Лукашенко полностью.
А вот как вы расцениваете эти слова Лукашенко, эту критику в адрес «Единой России»?
Я поддерживаю ее, она очень конструктивна. Я для ремарки, я 2 года назад, еще до этого движения, которое мы создали, был в Белоруссии. И мне хотелось зайти в магазин, чтобы купить там портрет или что-то, какую-то вот атрибутику. Ничего такого мы не нашли, кроме гербов, там еще чего-то. Я везде спрашивал, ну, там, как везде, сколько мне доступно было, в Минске магазинов. Ничего подобного я не нашел. Как человек беспартийный может возглавлять список партий.
Напомню, это была беседа политического обозревателя «Новой газеты» Сергея Мулина и заместителя руководителя движения «Лукашенко-2008» Игоря Пудовкина, а также моей коллеги Елены Рыковцевой о недавнем визите группы российских журналистов в Белоруссию. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве, в Доме предпринимателя на Покровке, проходит своеобразная презентация «Лиги справедливости» молодежного объединения или «Крыла партии Справедливая Россия» Сергея Миронова. На мероприятии находится наш корреспондент Олег Кусов, и сейчас он с нами в прямом эфире. Олег, добрый день. Расскажите, как проходит все это действие и есть ли какие-то интересные моменты?
Здравствуйте, Александр. Участники «Лиги справедливости» называют это более серьезное. Они говорят, что они присутствуют на учительном съезде молодежной общественной организации. И, судя по материалам этого съезда, Лига справедливости – это объединение молодежи, которое разделяет основные идеологические принципы политической партии «Справедливая Россия», «Родина, пенсионеры, жизнь». Судя по выступлениям участников съезда, одним из главных задач Лиги справедливости станет участие в нынешней предвыборной кампании и подготовка к выборам 2011 года. Вот таким образом активисты молодежного движения рассчитывают принять участие в предстоящих 2 декабря выборах. Ответ на этот вопрос также содержится в материалах учредительного съезда Лиги справедливости. Здесь говорится, что активисты этой организации готовятся к агитации за справедливую Россию, а в день голосования они будут выполнять обязанности наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий всех уровней. Спикер Совета Федерации и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который фактически открыл сегодняшний съезд молодежной организации, также много говорил о том, что участники этого съезда могут реально помочь партии «Справедливая Россия» на выборах в Государственную Думу. Он сказал, что в партийном списке «Справедливой России» немало представителей молодежных организаций партии. И он заметил, что у «Справедливой России» всего 4 молодежных организации. И все они, по словам Миронова, имеют своеобразную специализацию и охватывают различные группы молодежи. Сергей Миронов не считает для себя возможным, как он подчеркнул, навязывать им какую-либо линию поведения или форму объединения. А участникам съезда сегодняшнего Сергей Миронов дал надежду, сказав, что каждый, кто докажет свою полезность и эффективность, будет востребован партией «Справедливая Россия». Фактически уже этот съезд закончился, уже начался концерт, а затем, как говорится в программе мероприятия, после концерта будет развлекательная часть мероприятия и банкет. Александр.
Олег, спасибо большое. Напомню, наш корреспондент Олег Кусов рассказывал о том, как прошел сегодня в центре Москвы, в Доме предпринимателя на Покровке, съезд Лиги справедливости. Это молодежное объединение или крыло партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Вопрос об уместности членства России в «Большой восьмерке» будет поставлен на голосование в случае победы на президентских выборах Джона Маккейна. Об этом сообщает в статье, опубликованной в респектабельном журнале Foreign Affairs, сам кандидат в президенты, сенатор Джон Маккейн. По его словам, Запад должен разработать новый подход к отношениям с реваншистской Россией. В то время как шансы сенатора Маккейна на избрание президентом пока выглядят незначительными, его некогда казавшиеся ортодоксальными взгляды на ситуацию в России явно более популярны в американском политическом истеблишменте, чем его кандидатура. Сегодня Россия предстает страной, где политические свободы урезаются, в руководстве доминируют бывшие офицеры разведслужб, страной, которая прилагает усилия для запугивания своих демократических соседей, страной, которая пытается манипулировать в своих интересах зависимостью Европы от поставок российской нефти и газа, пишет Джон Маккейн. Все большие сомнения, если не откровенные разочарования в своей ставке на тесные отношения с президентом Путиным, если верить газете «Нью-Йорк Таймс», испытывает и Белый дом. По сведениям газеты, специалисты в администрации Джорджа Буша теперь даже не уверены, что с истечением президентского срока Владимир Путин не возьмет на себя другую официальную роль в российском руководстве. Насколько реалистична идея исключения России из клуба ведущих демократий мира? Или это лишь предвыборный ход пока малопопулярного кандидата? Я задал этот вопрос профессору Стэнфордского университета Майклу Макфоулу. Эта идея сегодня гораздо популярнее, чем 2-3 года назад, по очевидной теперь всем причине. Президент Путин не желает следовать правилам, по которым живет демократическое сообщество. Говорим ли мы о Большой Семерке, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе или Совете Европы? Все громче звучит вопрос, стоит ли создавать видимость гармонии, когда ее нет. Некоторые голоса призывают создать новую структуру отношений со страной, которая, судя по всему, не желает развивать демократические институции по западному образцу. Это не означает возвращение к отношениям в стиле холодной войны, но ведь есть пример отношений с Китаем, который не является членом западных демократических клубов. Словом, идея пересмотра структуры отношений с Россией действительно приобретает популярность. Но есть ли внятная альтернатива нынешней стратегии отношений Вашингтона Запада с Москвой? Ведь, как считают многие, и в том числе многие верят в Москве, западные столицы слишком нуждаются в российской кооперации в самых разных областях, чтобы позволить себе так демонстративно оттолкнуть Москву от себя. Как мне кажется, хороших идей относительно того, как строить в будущем отношения с Россией, нет. На мой взгляд, почву для сближения могло бы создать осуществление некоего грандиозного проекта, скажем, заключение договора о кардинальном сокращении ядерных арсеналов, к чему призывают бывший госсекретарь Шульц и бывший министр обороны Перри. Причем такой род сотрудничества не исключает и более откровенного выражения нашего отношения к происходящему в России, настойчивой критики ее движения по направлению к диктатуре. Кстати, именно на этом строил свои отношения с Москвой Рональд Рейган. Он, образно говоря, не снимал с себя, не оставлял на вешалке свои убеждения перед встречей с советским руководством. Я думаю, что ошибка президента Буша состояла в том, что он был готов поступиться моральными принципами, выстраивая отношения с Россией, надеясь привлечь на свою сторону Владимира Путина. И это не сработало. Говорил профессор Стэнфордского университета Майкл Макфоул. понедельник впервые на американском кабельном телевидении вышел в эфир бизнес-канал, созданный крупнейшим медиамагнатом Рупертом Мёрдоком. Мёрдок, создавший около полутора десятилетия назад телеканал Fox, оттеснивший CNN, намерен впервые донести с помощью телевидения тайны финансового успеха до среднего американца. Рассказывает Алан Давыдов.
Круглосуточная служба теленовостей Fox News, принадлежащая Руперту Мёрдоку, три года назад опередила по популярности телесеть CNN. Телеканал Fox Business Network, FBN, наверняка попытается совершить подобную революцию на телерынке бизнес-новостей, где его конкурентом будет канал CNBC, по сути, монополист в этой сфере, который доступен сейчас 90 миллионам американских семей. Новое электронное детище Мёрдока придет в дома 30 миллионов семей. По словам топ-менеджера FBN Нила Кавута, самым важным в его деятельности будет умение, не прибегая к уолл-стритовскому жаргону, объяснить одной фразой принцип акционирования или инвестирования и тому подобное. Подробнее прокомментировать цели и задачи нового бизнес-телеканала я попросил профессора бизнес-журналистики Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Кристофера Рауша. Fox Business Network заявляет, что в борьбе за аудиторию она будет обращаться к обитателям не Уолл-стрит, а Мейн-стрит, то есть к средним американцам, которым просто нужна популярно излагаемая информация о том, что происходит на фондовом рынке, каково состояние экономики, как следует действовать, чтобы сделать более удобной их повседневную жизнь.
О первом выходе в телеэфир бизнес-канала Руперта Мёрдока рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила первые полчаса программы, этого часа программы «Время свободы». Прежде всего, я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который, как всегда, ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем сегодня, конечно же, завершившийся в Тегеране второй саммит прикаспийских государств. Владимир Путин и Махмуд Ахмадинеджад. Как сложились переговоры об иранской ядерной программе? Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко. Какова конфигурация коалиционного договора на Украине? Напомню, вчера вечером на Украине было объявлено о создании, наконец, долгожданной правящей коалиции. Владимир Буковский и пост президента России. Зачем известный правозащитник и бывший диссидент участвует в выборах? Ну и, наконец, такая тема, как Борис Гребенщиков и буддизм. А может ли буддист быть вовлечен в политику? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А в ближайшие полчаса в этом часе программы «Время свободы» вы услышите в рубрике «Мировая политика» мнение эксперта о том, может ли в ближайшее время улучшиться ситуация в Ираке, а также рассказ о том, как вчера в Москве прошла акция ряда бизнесменов по выходу из рядов «Единой России». Но пока в Москве 17:30, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине день траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, погибли 17 человек. В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек. Данные приводят правозащитники из аналитического центра «Сова». Согласно тому же источнику, с января от такого рода преступлений пострадали свыше 430 человек. Глава Карелии Сергей Катанандов обратился в суд Петрозаводска с иском о защите чести и достоинства. Катанандов требует признать необоснованными обвинения, выдвинутые в его адрес депутатами местного городского совета. В Тегеране саммит лидеров 5 прикаспийских государств завершился принятием итоговой декларации. Достигнута договоренность о том, что прикаспийские страны не разрешат какой-либо третьей стране использовать свою территорию для нападения на государства региона. В Багдаде при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 6 человек, 25 получили ранения. Взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц иракской столицы. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Пакистане правительственные силы и боевики-сторонники талибов договорились о временном перемирии. В последнее время на границе Пакистана с Афганистаном произошли ожесточенные столкновения, в результате которых только за прошлую неделю погибли 250 человек. Во Владимирской области из-за сильного снегопада остались без света около 400 населенных пунктов с населением почти 15 тысяч человек. Центр избирком России зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы еще от трех партий – КПРФ, «Справедливой России» и «Патриотов России». Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к теме завершившегося в Тегеране саммита прикаспийских государств и переговоров Владимира Путина с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. В связи со всем этим наш корреспондент в Московской области Вера Володина по нашей просьбе спросила у прохожих на улицах города Климовск: считаете ли вы Иран союзником России?
Нет, не считаю. Слишком много факторов надо рассматривать, чтобы определить ту или другую страну в число союзников. Всегда были сложные. Я им вообще никогда не прощу то, что они Грибоедова убили. Играя с этим Ираном, получится такая же, как со всеми остальными. Вот мы там им это в долг все даем. Много они берут, слава богу. Кончится тем, что все эти долги будут списаны.
Я вот сегодня слушала, что там готовят диверсию против Путина. Мне не хотелось бы, чтобы он там попал в трагедию.
Без понятия, я в этом деле не волоку ничего.
Я считаю, что нет. Мусульмане, кто они? Не, мне кажется, что нет.
Не, на этой религиозной почве это нельзя, потому что в России же много конфессий живут, поэтому здесь на этой нельзя об этом говорить, что им вот именно, что они враги нам, как и мусульмане. Союзник по ядерной политике. Поэтому я считаю, что вот то, что вы там у него задумали, это просто сорвать вот эти переговоры. Здесь надо как бы с ними дружить в чем-то.
Я даже не знакома. И как, это Иран? Я уже давно, как ее забыла все.
Нет, их я не считаю союзниками.
Моим вроде всегда и помогали еще так. Нефть вроде там с нами, они пополам там как-то договариваются.
Они другая вера, и союзниками никогда не будут они. Я на его месте не поехал. Все государства против Ирана, а только наши почему-то к нему прицепились.
Я считаю, для нас все союзники. Хорошие люди, такие же, мирные, как и мы. И пусть едет куда надо.
Правильно, пусть едет. Но Иран тоже, нам же тоже он нужен. Там же и нефть, и все эти дела. Чего же с ними не дружить? Почему не дружить-то? Зачем с ними воевать? Сами разберутся своей стране. Ну, надо им, конечно, помочь. Ну, а зачем влезть-то в чужие дела? Правильно?
Наши союзники те, против которых Америка. Это наши союзники. А против Ирана Америка. Значит, Иран наш союзник.
Не, ну мы для них работаем. Я, по крайней мере, работаю на заводе имени Орджоникидзе. Мы делаем для них атомные электростанции. По крайней мере, делали. Я думаю, что мы все-таки союзники с ними. Нам это было выгодно, по крайней мере. Мы тогда в командировке ездили. Сейчас, по-моему, заказов нет. Мы сейчас больше делаем заказ основной государственный. Не знаю, с кем мы больше, наверное, поддержим отношения нормально. Те нам, наверное, союзники. Экономически, а какие еще у нас могут быть? Такое ощущение, что у нас все враги. Я не знаю, из бывшего соцлагеря у нас, по-моему, все враги.
Царь Александр II, по-моему, он говорит, у России два друга. Флот и армия. А у нас ни флота, ни армии. Значит, нет друзей. Остальные враги кругом.
Так в Климовске отвечали на вопрос, считаете ли вы Иран союзником России. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Ученым в лаборатории «Флэш» немецкого электронного синхротрона удалось получить лазерное излучение с длиной волны 6,5 нанометров. Этот результат в два раза лучше предыдущего достижения на синхротронах – 13,5 нанометров. О лазере на свободных электронах рассказывает Александр Костинский.
Флэш представляет собой линейный ускоритель частиц. На установке частицы разгоняются до энергии 1 гигаэлектроновольт. 1 электронвольт – это энергия, которую приобретает электрон, проходя в электрическом поле разность потенциала в 1 вольт. Ускоритель флэш состоит из нескольких блоков общей длиной 260 метров. На первом этапе происходит продольное сжатие пучка электронов, вследствие чего его максимальный ток достигает 2 килоампер. Затем пучок входит в систему магнитов, где электроны начинают двигаться по синусоиде, испуская при этом электромагнитное излучение. Такой лазер принято называть лазером на свободных электронах. Лазеры уже сейчас применяются для диагностики молекулярных систем и поверхностей.
Новости коротко. Центральноафриканской республике Конго компания по заготовке леса нашла способ сохранить уникальную природную среду, в которой живет племя пигмеев Мбендьеле-Яка. Старейшинам племени были розданы GPS-устройства с простым управлением, не требующим умения читать или писать. С помощью этих устройств пигмеи могут отмечать на картах те районы джунглей, которые нельзя вырубать. Это участки для охоты или территории, где племя хоронит своих людей. Для того, чтобы отметить такой запретный участок, пигмею достаточно встать там и нажать кнопку на своем передатчике. Сигнал поступит на спутник, и участок будет нанесен на карту, с которой сверяется лесозаготовщик. Японская компания Hitachi планирует к 2011 году начать производство жестких дисков емкостью до 4 терабайт. По словам разработчиков, это станет возможным благодаря новой технологии записи. Размеры магнитных головок в таких винчестерах не будут превышать 50 нанометров. Первые модели жестких дисков Hitachi с 50-нанометровыми головками должны появиться уже в 2009 году. Китай намерен создать сеть в интернете, которая соединит китайских производителей с их клиентами по всему миру. Это будет реализация сети, напоминающей многопользовательскую игру Second Life, где клиенты смогут заказывать товары и общаться с представителями компаний. Авторы идеи рассчитывают, что в будущем новая сеть может стать китайским вариантом онлайнового аукциона.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Время свободы». Рубрика «Мировая политика» сегодня посвящена ситуации в Ираке. В штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Праге недавно побывал бывший начальник секретариата президента Ирака Камран Карадаги. Мой коллега Андрей Широградский поговорил с ним о том, можно ли ожидать улучшения ситуации в стране в обозримом будущем и решение каких внутренних проблем представляется наиболее сложным.
В последнее время довольно много говорится о том, что может быть достигнут коренной перелом в ситуации в Ираке. В частности, речь идет о том, что все больше и больше групп, которые так или иначе определяют ситуацию, там отказываются от сотрудничества с Аль-Каидой, более того, видят в Аль-Каиде врага, и это, соответственно, ведет к тому, что они более активно сотрудничают с присутствующими в Ираке международными силами. Вы разделяете такую точку зрения?
Частично только, потому что Аль-Каида – это проблема, но Аль-Каида – это не единственная проблема в Ираке. Я считаю, что это очень позитивный шаг, что больше и больше эти арабские, суннитские племена сотрудничают с коалицией, сотрудничают с иракским правительством против Аль-Каида. И мы видели очень хорошие примеры, в некоторых, особенно в провинции Аль-Анбар. Но это только одна из проблем в Ираке. В Ираке у нас есть другие проблемы. Существуют сектантские разногласия, проблемы между суннитами и шиитами. У нас есть суннитско-суннитские проблемы, у нас есть шиитско-шиитские проблемы, суннитско-курдские проблемы. И потом, кроме того, Аль-Каида не единственная группировка, которая ведет вооруженное сопротивление против коалиции. У нас есть бывшие баасисты, бывшие различные группировки, которые были в иракских органах безопасности. И потом мы должны не забыть, что соседние страны Ирака тоже вмешиваются в Ирак. Поэтому это только один из компонентов иракской действительности.
Ну а вот из тех проблем, которые вы назвали, вы могли бы выделить главную?
Главное – это отношения между суннитами и шиитами. Это самая главная проблема. Пока оба эти общины не договорятся, не решат свои проблемы, очень трудно будет будет, чтобы был настоящий прогресс в Ираке.
В последнее время, особенно после прихода в Великобритании правительства Гордона Брауна, все больше появляются публикации о возможном сокращении иностранного контингента в Ираке и даже вывода войск. Вот насколько эти разговоры оказывают влияние на внутреннюю ситуацию, на руководство Ирака прежде всего?
Конечно, оказывает влияние. Иракское руководство, иракское правительство, конечно, тоже подходит к этому, к присутствию сил коалиции очень практично, потому что официальная линия иракского правительства состоит в том, что пока коалиционные силы будут нужны для Ирака, то они предпочитают, чтобы они остались в Ираке. Ирак за то, иракское правительство, чтобы коалиция постепенно уходила из Ирака, а не сразу, потому что они всегда считают, что у них еще и армия, и полиция, и органы безопасности еще не готовы. Им нужны еще тренировки. Оружие. Оружие очень важно. До сих пор иракское правительство не имеет тяжелое оружие. Не имеет возможности логистики. Это очень важно. Армия без логистики – это не армия. Поэтому официальная линия иракского правительства это состоит в том, что коалиция еще нужна для Ирака, и они надеются, что они уйдут из Ирака только по договоренности с иракским правительством.
А каково отношение населения в общем в Ираке к присутствию иностранных войск?
Население, конечно, в Ираке немножко такое противоречивое отношение. С одной стороны, часть населения понимает, что без сил коалиции дела могут быть хуже. С другой стороны, никто не хочет, чтобы были иностранные силы в своей стране. И это очень чувство понятно, психологически понятно и патриотически, что когда видят, что какие-то чужие силы, войска, они себя ведут как хозяева в Багдаде или в других районах, конечно, никто не хочет этого. Но, к сожалению, психологически население связывает ухудшение безопасности в Ираке с присутствием иностранных войск. И вот такое чувство существует. Но, конечно, если подумать так, политические руководства различных политических партий и правительства, они думают по-другому. Но это факт, и ничего не поделаешь. Люди так думают.
И опять же, из событий последнего времени, судя по всему, главным является обострение в Северном Ираке, в частности, отношение Турции к положению дел. Насколько я знаю, даже в турецком парламенте рассматривается вопрос о проведении военной операции в Северном Ираке. Как это может сказаться на ситуации в целом, насколько серьезна эта проблема?
Это серьезная проблема, хотя турецкое правительство заявило, что получит разрешение от парламента, это не значит, что автоматически они перейдут границу, но проблема серьезная, особенно для иракских курдов, потому что иракский Курдистан – это единственная часть Ирака, где существует стабильность, в Ираке безопасность, и турецкое вторжение может изменить положение в иракском Курдистане. Также, конечно, это будет иметь последствия в отношениях между Анкарой и Багдадом с одной стороны, Анкарой и Вашингтоном с другой стороны. Поэтому этот вопрос очень серьезный. С другой стороны, это может поставить и Анкару, и Багдад в очень неудобном положении, потому что недавно Багдад подписала соглашение с Анкарой. Иракский министр внутренних дел был в Анкаре, подписали соглашение о безопасности. Правильно, иракское правительство в этом соглашении признала ПКК как террористическую организацию. Но, с другой стороны, Анкара обязалась не вторгаться в Ирак без разрешения Багдада. Теперь, если они будут это сделать без разрешения Багдада, это тоже будет иметь политические последствия. Поэтому, если Турция действительно решит, в конце концов, хотя это еще неизвестно, вторгаться в иракский Курдистан широко, то это будет иметь очень серьезные и политические, и военные последствия.
Мнение бывшего начальника секретариата президента Ирака Камрана Карадаги. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине. День траура по погибшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске. По последним данным, погибли 17 человек. В России жертвами преступлений на почве национальной ненависти в этом году стали 48 человек. Пострадали свыше 430. Данные приводят правозащитники из аналитического центра «Сова». В Тегеране саммит лидеров 5 прикаспийских государств завершился принятием итоговой декларации. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики проводит экстренное заседание правительства, на котором обсуждается угроза Турции провести военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Московское отделение партии «Яблоко» вчера организовало у офиса столичного отделения партии «Единая Россия» театрализованную акцию. Вместе с представителями малого бизнеса Москвы яблочники попытались запустить в небо на надувных шариках изображение медведя из пенопласта. Таким образом, участники этой постановки попытались протестовать против передачи 65 тысяч квадратных метров столичных торговых площадей в пользование сети «Седьмой континент», которой владеет депутат «Единорос» Владимир Груздев. За всем происходящим следил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Запускали медведи из пенопласта молодые яблочники, и делали они это впервые. Присоединить шарики и заставить животное взлететь оказалось делом далеко не самым простым. Долго молодежь пыталась привязать шарики к изображению зверя. В процессе привязывания стало понятно, что медведь слишком тяжелый и воздух не поднимется. Смекалка яблочников не подвела. Нашелся нож, с помощью которого медведя-единоросса начали резать. «Не хватает на вас Гринписа», — шутили прохожие. «Отрежьте ему сначала лапы», — давали друг другу советы яблочники. Представители малого бизнеса в количестве 10 человек тем временем разворачивали плакаты «Прощай, прожорливый Мишка» и «Единая Россия, халуй седьмого континента». Уже через 5 минут после начала акции протеста от медведя-единоросса осталась только окантовка. Но даже оставшись без внутренних органов, лететь на шариках он не желал. Ему даже из пенопласта лучше на московской земле, чем в воздухе, обсуждали прокол яблочников предприниматели. «Давайте споем песню про Мишку, символ Олимпиады 80-го года», — советовал своим активистам председатель московского отделения «Яблоко» Сергей Митрохин. «Может, ему пинка дать?» — предлагала молодежь.
«Надо прощаться там. А, подождите, кто там песенку знает? Сейчас пойте.
Отпускайте.
Несмотря на массу советов, медведь из пенопласта упорно оставался на земле. Но яблочников это не особо расстроило. Внимание к проблеме они привлекли. Свои акции участники театрализованной постановки выразили протест против передачи почти 65 тысяч квадратных метров торговых площадей сети супермаркетов «Седьмой континент». Ее владелец – депутат «Единорос» Владимир Груздев. Именно он не так давно участвовал в погружении батискафа на Северном полюсе, и он же и заявил желание в будущем слетать в космос. По мнению митингующих, в результате операции по передаче собственности безработными останутся тысячи сотрудников малых предприятий. В том числе своих мест лишаются члены «Единой России». Именно запуск медведя символа партии является первым шагом перед тем, как покинуть ряды партии, рассказывает сотрудница продуктового магазина «Хамовники 21 век».
История нашего магазина более 50 лет. «Хамовники 21 век». Мы успешно работающее предприятие. Сначала мы были фирмой «Весной», а потом вот в 92 году стали самостоятельной единицей. Совершенно случайно узнали, что правительство Москвы, организовав фирму «Однодевку», как мы считаем, объединенную торговую недвижимость, сняла магазины, которые в аренде находились у города, а затем перепродало его «Седьмому континенту». Причем не были проведены торги, не было предоставлено нам право, как трудовому коллективу, выкупить магазин.
Заместитель генерального директора акционерного общества «Хамовники 21 век» Светлана Хрущева считает, что происходит рейдерский захват помещения магазина, в результате которого многие его сотрудники потеряли потеряют свои рабочие места.
У нас договор аренды до 2017 года и договор аренды с правом выкупа. Вот город внес наше предприятие сначала в качестве вклада в уставный фонд, в объединенную торговую недвижимость, которую якобы создали с целью улучшения торгового обслуживания москвичей. Вот, а потом перепродали Седьмому континенту, Грузию, которым бесплатно в общей сложности достал 64 тысячи квадратных метров площадей. Они прислали нам дополнительное соглашение к договору аренды Седьмой континент, по которому арендная плата повышается в 5 раз. Она сейчас составляет 25 тысяч долларов в месяц, что достаточно много для нашего магазина, учитывая специфику работы и то, что 600 метров торговых площадей и очень большой подвал, аварийный, с низкими потолками, непригодный для торгового обслуживания. Он предложил нам платить арендную плату 100 тысяч долларов в месяц, что, учитывая специфику рыночной торговли, то, что магазин ориентируется на нужды простых москвичей, совершенно нереально. То есть таким образом происходит выдавливание трудового коллектива и предприятий, успешно действующих в целом, занимаемых площадей. Мы называем это рейдерством, самым настоящим.
Участники акции протеста у офиса Московского отделения «Единой России» сами состояли в рядах партии. Однако действия единороссов по отношению к магазину заставили их отказаться от партбилетов. Уже на этой неделе они готовы выйти из «Единой России».
Мы состояли в партии «Единая Россия». Мы обращались в партию за помощью, потому что Грузия входит в руководство партии, в том числе. Вот. Но ответа никакого от партии мы не получили, никакой поддержки мы не получили. Мы обращались с просьбой сохранить наше предприятие во все инстанции, включая президента. У нас 50 сотрудников, многие единственными кормильцами своих семей являются. И имея договор аренды до 2017 года, мы рассчитывали на стабильность, на то, что люди будут иметь рабочие места, и магазин действительно нужен москвичам. Но вот пока никакой поддержки, кроме как от партии «Яблоко», мы не получили в данном вопросе.
Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин поддержал бывших единороссов и даже готов им предложить вступить в «Яблоко».
Мы никого так насильно не загоняем, как «Единая Россия». Ведь они же не добровольно вступили в эту партию, а добровольно, принудительно. Так же, как, например, вступают туда учителя, воспитательницы детских садов и вообще всех бюджетных учреждений. Им сказали просто вступайте, и все, они вступили. Ну и потом с ними вот так обошлись. Мы, да, обратимся к ним, конечно, предложим, если они захотят. Если нет, то нам достаточно того, что они останутся сторонниками «Яблока». Мы в данном случае не преследуем никаких пиаровских целей.
Медведь, символ «Единой России», в небо все же поднялся. Хотя и не полностью. Шарики смогли унести лишь небольшую часть животного. Но и это вызвало у участников акции нескрываемое удовольствие и радость. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Бывшему начальнику американской тюрьмы в Ираке, где содержался перед казнью Саддам Хусейн, грозит пожизненное заключение, если он будет признан виновным по нескольким обвинениям, самое серьезных из которых – пособничество врагу. В понедельник в Кувейте начались заседания американского военного трибунала, на котором рассматривается необычное дело подполковника Уильяма Стила, самого высокопоставленного американского военного, обвиненного в сговоре с врагом. Согласно обвинению, главное преступление подполковника заключалось в том, что он предоставлял заключенным возможность звонить по непрослушиваемому мобильному телефону. Среди более мелких прегрешений, вменяемых в вину бывшему начальнику тюрьмы, хранение дома секретной информации, внеуставные отношения с иракской переводчицей и отказ выполнять приказы. Адвокаты подполковника утверждают, что в своих действиях он руководствовался человеколюбием. Он, например, заплатил из собственного кармана за краску для волос и кубинские сигары, доставленные в камеру Саддаму Хусейну. Таким образом, бывший начальник тюрьмы пытался улучшить имидж американцев в Ираке и завоевать сердца иракцев. Так говорят адвокаты. Служба в армии становится все более выгодным делом для американцев, особенно для высококвалифицированных военных. Необходимость ведения двух военных операций в Ираке и Афганистане заставила министра обороны Роберта Гейтса подписать директиву о расширении численности личного состава вооруженных сил на 65 тысяч человек и увеличении вознаграждения за армейскую службу. В понедельник заместитель министра обороны Дэвид Чу заявил о том, что в будущем году на различные премиальные выплаты будет израсходовано 200 миллионов долларов. Средний размер годового бонуса составит около 10 тысяч долларов. Добровольцы, записавшиеся в армию в этом году, получат по 20 тысяч долларов поощрительных в дополнение к обычному жалованию солдата-первогодка. У американских командос будет еще более сильный стимул для продолжения службы в армии – 90-тысячная добавка к зарплате. Высшим офицерам, выслужившим пенсию, будет предложено по 150 тысяч, если они согласятся продлить свои контракты. Глобус Гитлера, доставшийся в качестве трофея 62 года назад американскому офицеру, будет продан с аукциона в Сан-Франциско. Джон Барсамян закончил войну в Баварских Альпах, неподалеку от ставки Гитлера «Орлиное гнездо». По словам 90-летнего ветерана, когда он попал в помещение, принадлежавшее фюреру, из них уже было вынесено все имевшее хоть какую-нибудь ценность. Небольшой же глобус по какой-то причине никого не заинтересовал. Законопослушный американец получил официальное разрешение на отправку домой в качестве трофеев глобуса, пистолета и кинжала, найденных им в резиденции Гитлера. Организаторы аукциона оценили глобус Гитлера сравнительно недорого – 15-20 тысяч долларов. О почти невероятном успехе в борьбе с раком отчитались в понедельник американские врачи. Как выяснилось, смертность от раковых заболеваний снижалась в Соединенных Штатах с 2002 по 2004 год на 2 с небольшим процентов в год, в то время как за предыдущие десятилетия эта цифра равнялась лишь 1%. Почти откровенно изумленные этим достижением, американские специалисты гораздо увереннее говорят сейчас о его истоках. Слово Яну Рунову.
Речь идет о таких видах рака, как рак легких, предстательной железы и прямой и толстой кишки у мужчин, а также рак груди и толстой кишки у женщин. По данным исследований, значительнее всего снизились заболевания раком груди у женщин, начиная с 2001 года. Предполагается, что причина этого в ограничении использования гормональной терапии. Что касается рака прямой и толстой кишки, то здесь снижение смертности у мужчин и женщин связывают с удалением полипов до того, как они переродятся в раковые. Полипы вырезаются во время колоноскопии, которую рекомендуется делать людям старше 50 лет. Означает ли все это, что Америка идет к победе над самой страшной болезнью современного мира? Вот какие выводы из этого сообщения сделал директор Американского совета по науке и здравоохранению Джефф Стайер. Смертность от раковых заболеваний будет падать и далее, если мы будем правильно себя вести. Прежде всего, надо продолжать интенсивную борьбу с курением, потому что смертность от рака легких снижается не так быстро. Интересно то, что долгое время даже в научно-медицинских кругах муссируются предположения об эпидемии раковых заболеваний. Но опубликованные ныне данные показывают, что такой эпидемии нет. Сам факт снижения смертности от рака показывает сомнительность целого ряда утверждений. Например, нас пугали тем, что развитию рака способствуют продукты питания, подвергшиеся модификации с помощью генной инженерии. Мы в Америке с каждым годом все больше употребляем эти продукты, а раковых заболеваний становится в последние годы меньше. В Европе действуют очень жесткие ограничения на использование химии, но нынешние данные о падении смертности от рака в Америке, а не в Европе, показывают, что не столько в борьбе с химией надо искать причину снижения смертности, сколько в ранней диагностике и в раннем обнаружении рака простаты, желудка, кишечника, в своевременном удалении полипов, которые ведут к раку, и в отказе от курения. Вот на что мы должны направить наши усилия. По мнению президента Американского общества клинической онкологии Нэнси Дэвидсон, долговременное инвестирование государственных средств в раковые исследования начинают приносить плоды. Но чтобы еще больше ускорить процесс или хотя бы сохранить нынешние темпы, считает она, надо увеличивать, а не сокращать финансирование научно-медицинских исследований. Однако после 2004 года в Соединенных Штатах финансирование фактически уменьшилось на 12%.
Рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – сегодняшнее заседание Центризбиркома России. Напомню, ЦИК зарегистрировал федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы еще от трех партий – КПРФ, «Справедливая Россия» и «Патриотов России». Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11 625, 11 725, 11 875, 15 175, 15 130 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».